Артура Перес Реверте. Территория Каманчей. Текст читает Дементьев Илья. Хосе Луису Маркесу, Мигелю Хилю Морено, Хулио Фуэнтесу посвящается. Правдивая история войны никогда не бывает нравственной. Она не наставляет, не поощряет добродетель, не предлагает моделей правильного человеческого поведения и не удерживает людей от того, что они делали всегда. Если история кажется вам нравственной, не верьте ей. Тим О'Брайен. То, что они несли. 1. Мост в Биело-Поле. Встав на колени в канаве, Маркес сначала навел фокус на нос убитого и только потом дал общий план. Щуря левый глаз, правым он приник к видоискателю своего бетакама. Из зажатой в углу рта сигареты тянулся дым. Маркес предпочитал по возможности начинать со статичного крупного плана и уж потом дать общий. А этот мертвый был совершенно неподвижен. На самом деле нет ничего более неподвижного, чем покойник. Когда нужно было снять мертвеца, Маркес всегда сначала фокусировал камеру на его носу. Привычка как привычка. Так, например, гримерши в студии начинают наносить макияж с одной и той же брови. В Тор-Эспанье хорошо знали эти крупные планы Маркеса. Работая с его кадрами, видеомонтажеры, обычно молчаливые и циничные, как старые шлюхи, показывали друг другу его материал. «Ты это видел?» А редакторы-практиканты молчали и бледнели. У мертвых не всегда есть носы. У этого убитого нос был. Барлес перевел взгляд с Маркеса на покойника и присмотрелся. Тот лежал на спине в канаве в каких-то 50 метрах от моста. Репортеры не видели, как он погиб. Когда они приехали, он уже лежал там. Но если навскидку, наверное, смерть наступила часа 3-4 назад при минометном обстреле с другого берега реки. За поворотом дороги среди деревьев горело, биело поле, и периодически раздавались выстрелы. Хавео, молодой хорватский солдат, светловолосый, высокий, с полуоткрытыми глазами. Лицо и камуфляж присыпаны светлой пылью. Барлес поморщился. От взрывов снарядов поднимаются клубы пыли, и когда тебя убьет, она покрывает все тело, ведь никому не придет в голову отряхивать труп. От взрывов во все стороны разлетаются грязь, щебенка и осколки, а потом тебя убивают, и ты остаешься, как этот хорватский солдат, один-одинешенек, в придорожной канаве у моста Биело-Поле. Потому что мертвые не только неподвижны, но и бесконечно одиноки. А нет ничего более одинокого, чем покойник. Так думал Барлес, пока Маркес заканчивал снимать свой крупный план. Барлес сделал несколько шагов в сторону моста. Пейзаж был бы благостным, если бы не горевшие крыши домов среди деревьев за рекой и не черная дымовая завеса, застилавшая землю и небо. На этом берегу был косогор, который спускался к кромке леса. Слева заболоченные поля, и метрах в 100 от них изгиб дороги и хутор, где репортеры оставили свой Ниссан. Что касается моста, он представлял собой старую металлическую конструкцию, чудом уцелевшую после 3 лет войны. Обычно у таких мостов в основании 2 стальные арки. В детстве у Барлеса был похожий жестяной мостик, по которому бегал игрушечный электрический поезд. Все утро по этому мосту шли беженцы, спасавшиеся от наступления мусульман в Биело-Поле. Сначала проехали машины, нагруженные людьми, затем запряженные лошадьми телеги, на которых сидели чумазые и перепуганные дети, а после, замыкая пешую вереницу гражданских беженцев, появились измученные солдаты с отрешенным, потерянным взглядом, какой бывает у людей, которым уже все равно, куда идти, хоть вперед, хоть назад. Наконец, пробежали последние 3 или 4 хорватов. За ними еще один. Он шел, поддерживая ковыляющего раненого. И вот последний. Этот, без сомнения, офицер, сорвавший погоны. В руках автомат Калашникова и 2 пустых рожка. Маркес снимал всех. Офицер без знаков различия, увидев наклейки ТВЕ на видеокамере, выругался на хорватском. ТВИ «Уебенти матер», что в вольном переводе означало «твою мать». На севере Боснии хорваты при виде журналистов уже не показывали знак победы, складывая пальцы буквой «В». Не похлопывали по спине телеоператоров, как 3 года назад в Вуковаре и Осиеке. Тогда хорватов все еще считали хорошими парнями, на которых напали, а сербов — единственными злодеями в этой истории. Теперь же, когда все в той или иной степени показали, на что способны, массовые захоронения обнаруживались с обеих сторон, и каждому было что скрывать. Ругательства «уебенти матер» и «уебенти маику» означали одно и то же, и выбор выражения зависел только от того, кто эту самую мать поминал. Войны затягиваются, разлагают души людей, и журналисты вызывают все меньше симпатии. И из хорошего парня, который покажет на телеэкране солдата, чтобы того увидела невеста, превращается в неудобного свидетеля. «Уебенти матер». Барлес благоразумно остановился в 20 метрах от моста. Отсюда можно было разглядеть ящики с пентритом, стоявшие у опор вперемешку с баллонами бутана для усиления мощности взрыва. Провода детонации тянулись через весь косогор к кромке леса, куда только что на глазах журналистов ушли, заложив взрывчатку, хорватские минеры. Сейчас их уже не было видно, но они точно были там, в лесу, ждали команды взорвать мост. В Чернополе один штабной офицер, старательно избегая произносить слово «отступление», коротко объяснил им суть дела. «Главное, не переходите через мост, иначе рискуете застрять на другой стороне». На профессиональном жаргоне это называлось «территорией Каманчей». Здесь инстинкт подсказывает военному репортеру, что нужно тормозить и поворачивать назад. Здесь дороги безлюдны, а дома превратились в обгоревшие руины. Здесь кажется, что вот-вот наступят сумерки, и ты, плотно прижавшись к стене, пробираешься туда, откуда доносятся выстрелы, вслушиваясь в хруст разбитого стекла под ногами. Там, где идет война, земля всегда усыпана битым стеклом. На территории Каманчи оно хрустит под твоими башмаками, и ты знаешь, что за тобой следят. Здесь ты не видишь снайперских винтовок, но они видят тебя. Барлес еще раз осмотрел противоположный берег реки, деревья, за которыми пряталось биело поле. Он невольно задавал себе вопрос, не стал ли сам мишенью, каковы шансы у стрелка. Как только из-за поворота появится танк или солдаты армии боснийцев, хорваты, прежде чем бежать, должны привести в действие взрывное устройство. Видимо, план состоял в том, чтобы продержать мост в целости и сохранности как можно дольше на случай, если кому-то из тех несчастных, что до сих пор оказывали сопротивление в горящей деревне, удастся добежать до реки. Через мост поверх горящих домов доносились последние одинокие выстрелы. На миг Барлес представил себе, как они, последние защитники Биела поля, перебегают из дома в дом, выламывают дощатые перегородки, тащат на себе раненых, оставляя кровавые следы на усыпанной битой штукатуркой грязной земле, обезумев от страха и отчаяния. Благодаря коротковолновому приемнику Sony и станции BBC журналисты знали, что в соседнем населенном пункте армия нашла массовое захоронение, а в нем 52 мусульманина со связанными руками. А 52 трупа, если выложить их один за другим, образуют очень длинный ряд. Кроме того, у убитых есть родственники, родные братья, двоюродные, дети. Их есть кому оплакивать. Близкие видели, как трупы один за другим доставали из земли и никогда этого не забудут. Поэтому в Биело-Поле мусульмане не тратили времени на то, чтобы брать пленных. Барлес мрачно ухмыльнулся про себя. Тот, кто окрестил происходившее здесь этнической чисткой, явно не понимал масштаба бедствия. Дело грязнее, чем так называемая этническая чистка, и представить себе нельзя. Услышав залп из 60-миллиметрового миномета, который стрелял откуда-то с окраины деревни в километре от моста, Барлес быстро огляделся, высматривая укрытие. Если снаряд выпустили в их сторону, до взрыва оставалось 20 секунд, поэтому Барлес решил, что обойдется без кевларового шлема, который валялся на земле слишком далеко, рядом с Маркесом. Без лишней суеты Барлес сделал несколько шагов в сторону леса и лег ничком на землю, глядя на оператора. Маркес, который так и стоял на коленях около убитого, тоже слышал выстрел и теперь смотрел в небо, словно поджидая летящий снаряд. За многие годы они прошли бок о бок не одну войну, поэтому Барлес сразу же понял, что так занимало внимание оператора. Поймать и запечатлеть взрыв очень сложно. Никогда не угадаешь, куда прилетит снаряд. На войне бомбы падают на тебя, как Бог на душу положит, повинуясь лишь воле случая и законам баллистики. Нет ничего непредсказуемее траектории выпущенного наугад снаряда. Можно всю жизнь провести под бомбами, целясь объективом направо и налево, да так и не заполучить ни одного стоящего кадра. Это как пытаться снимать солдат во время боя, никогда не знаешь, кого убьют. Удачный кадр — всегда чистейшая случайность, как у Энрике Дель Висо в Бейруте в 89-м. Он снимал группу шиитов, когда очередь из пулемета прошила парапет, и вот оно — бинго! Позже, когда отснятое просматривали в замедленном режиме, на мониторе можно было разглядеть оранжевые следы трассирующих пуль, пролетевших в считанных миллиметрах от камеры. Какого-то Амаля, который с перекошенным лицом хватался за грудь, выронив оружие, возбужденное лицо Барлеса, его рот, застывший в крике «Снимай, снимай, снимай!». Люди думают, что вот ты приезжаешь на войну, делаешь фотографию и готово. Но пули и снаряды свистят тут и там, и попробуй угадай, куда их занесет. Поэтому Барлес увидел, как Маркес, не поднимаясь с колен, снова взвалил на плечо свой бетакам и приготовился снять убитого хорвата еще раз. Если снаряд разорвется недалеко, он быстро переведет камеру с лица покойника на место разрыва, пока не осела пыль. Барлес надеялся, что хотя бы один из микрофонов камеры включен в ручном режиме. В автоматическом звуки выстрелов и взрывов подавлялись фильтром, и они выходили приглушенными и фальшивыми, как в кино. Выпущенный из гранатомета снаряд разорвался далеко, у кромки леса, и Барлес злорадно представил себе, как перепугались минеры. Маркес в момент взрыва застыл, только его камера чуть шевельнулась, когда он перевел ее с крупного плана на уходящую вдаль общую панораму. Затем он медленно поднялся и направился туда, где распластался на земле Барлес. Как-то раз в Сараево Мигель де ла Фуэнте пытался сделать то же, что и Маркес, и во время вот такой охоты за взрывом заполучил на свою голову дождь из осколков сербских снарядов вперемешку со щебнем. Штурм застал его посреди улицы на открытом пространстве. Мигеля спасли бронежилет и шлем. Когда он нагнулся, чтобы подобрать один из осколков покрупнее, на память о том, как был на волосок от гибели, горячий металл обжег ему руку. В разгар событий в Сараево это называлось «заниматься шопингом». Журналисты надевали шлемы и бронежилеты и, вжавшись в стену, где-нибудь в центре города, прислушивались к канонаде. Когда снаряд ухал рядом, они бежали туда, чтобы успеть заснять тучи пыли, языки пламени и развороченные стены. Добровольцы вытаскивали раненых из-под обломков. Маркесу не нравилось, когда Барлес помогал спасателям. Тот попадал в кадр и все портил.
«Шел бы ты в санитарке, придурок!»
Слезы мешали Маркесу наводить резкость. Поэтому, когда у него на глазах из-под обломков доставали детей с разможенной головой, он не плакал. Но потом часами сидел безмолвно в каком-нибудь углу. А Пако Кустодио все же расплакался однажды в морге в Сараево, когда за один день увидел 20 или 30 убитых и полсотни раненых. Он вдруг перестал снимать и разрыдался, хотя до этого продержался 1,5 месяца, глядя на все это с невозмутимым лицом. Потом Пако уехал в Мадрид, и вместо него прислали другого оператора, который, увидев, как ребенка разорвало в клочья, снарядом напился и сказал, что с него хватит. Поэтому Мигель де ла Фуэнте сам схватил бетакам, и на его голову обрушился град из щебня и осколков, когда он занимался шопингом в Добрине, районе Сараева, где в тебя стреляли по дороге туда и обратно, а также все время, что ты находился там, и где стены разрушенных домов в лучшем случае защищали тебя по грудь. Мигель был сильным и выносливым человеком, как и Пако Кустодио, как и Хосеми Диас Хиль в Кувейте, Сальвадоре и Бухаресте, или Дель Висо в Бейруте, Кабуле, Харимшехре, или Манагуа. Всем им стойкости не занимать. Но Маркес, самый несгибаемый, думал Барлес, глядя, как к нему подходит прихрамывающий оператор. Маркес хромал уже 15 лет. С тех пор, как, работая с Мигелем, Делакуадрой, под Асмерой, безлунной ночью сорвался в пропасть вместе с двумя эритрейцами. Два партизана погибли,
А Маркес пролежал полгода в больнице, наполовину парализованный. Не мог пошевелить ногами и ходил под себя, потому что от падения позвонки у него стучали как